Интермедия. Снегирь. Птица певчая. Интермедия. От латинского intermedius, находящийся посередине. Сцена комического характера, разыгрываемая между действиями основной пьесы. «Фигня!» — сказал я. «И томление духа». «Ну почему?» — возмутилась Тюня. «Две сюжетные линии заплетены косичкой, создают объем, работают на контрасте. Почему фигня?» «Фигня, шмигня!» Я с удовольствием развил тему. «Объем, шмобъем!» «Смотри сама. Первая линия у тебя костюмирована. Рыцари, шмыцари, турниры в турнюрах. Шмильгельм, завоеватель в рогатом шлеме». «В шмеме. Рогатом, да». Матильда Фландерская трахалась с Брихтриком Альбиносом. «Беленький такой, страстный кобелек. Раздвинула ножки, у мужа выросли рожки. Шмошки». «Задрал», — предупредила Тюня. Взяв меня за воротник, она уточнила. «Шмодрал».
«Убью».
Кто-кто, а Тюня была страшна в гневе. Уж я-то знал. Снег скрипит вкусно. Морозец кусает за щеки. У кофе одуряющий аромат. Все эти штампы, затрепанные до бахромы по краям, я имел счастье испытать на себе. Снег скрипел, когда я переминался с ноги на ногу. Щеки задубели. Время от времени я тер их ладонью. Ну и кофе, да. Наводит на мысли о коньячке. Еще один штамп, дарованный нам свыше. Из павильона нами любовалась продавщица. Рыбий взгляд ее блестел щедрой бабьей слезой. «Жизнь идет мимо», — читалось в этом взгляде. «Жизнь хлещет кофе со сливками, не заботясь сроком годности и содержанием трансжиров, а нам остается жалкая сдача на чай». Топчась у обгрызенной по краям уличной раздачи, грея ладонь пластиковым стаканчиком с американо, любуясь видом на толпу, сливающуюся в метро, я почувствовал себя записным франтом в ресторане «Метрополь». «Человек, устрицы свежие?» «Рыцари», — повторил я. «Красотища!» «И что мы имеем с гуся по второй линии?» «Вид из окна на мусорные баки. Свинцовые мерзости жизни. Бытовка, тоска и уныние. Будни офисного планктона. Тюня, ты садистка. Тебя надо лечить принудительно». «Контраст», — уперлась Тюня. «Большая литература». «Я бы сказал, убийственный контраст. Если угодно, самоубийственный. Читатель терпелив, но не до такой же степени. Он прилег отдохнуть, обнажил пузо для чесания. Твоя задача — навеять ему сон золотой. Где сон? Где золотой? Кошмар и дом плача. А персонажи? Возьмем, к примеру, тебя. Джинсы, пуховик, вязаная шапочка. Никто и не смотрит, все бегут по делам. А нарядись ты, дитя мое, в серебряные латы, как Жанна Д'Арк, или нацепи треуголку, сунь за пояс ятага, надень повязку через глаз». Судя по лицу Тюни, я с моими примерами забрел куда-то не туда. Скажем, на минное поле. «Значит, я уродина?» — свистящим шепотом спросила она. Звук шел не из горла, как положено, а из клапана протекающего баллона с газом. «Уродина, да?» «Тюня, лапочка. И пуховик мой дешевка. Сокровище. И джинсы!» Я обреченно сдал назад. «Шапочка. Шапочка — чудо. И ты чудо. А ты?» «А я скот волосатый. Ни разу не рыцарь. Шмыцарь. Альбинос импотент». Хвала телефону. Зазвонил. Я схватился за мобильник, как утопающий за соломинку. Продавщица за стеклом оживилась, рассчитывая на продолжение скандала. «Ну да, папик ссорится с молоденькой шалавой. Будет о чем поведать городу и миру». «Слушаю». «Чтоб ты оглох», — пожелала мстительная Тюня. «Пушкинский въезд». Оперный бас «Гремучка» сильно терял в мобильном формате. «Дом 13, возле арки во двор. Второй этаж, квартира 4. Если верить регистрации, Полейчук Анна Игоревна». В диспетчерскую службу поступил аварийный сигнал. «Тюня, с тобой?» «Ага». Бас спустился на батный медью. «Бегом». «Ну, мы и побежали». «Пока суд да дело, позволь представить тебе, почтеннейшая публика, милейшую Тюню, она же Тоня, она же Антонина Глебовна Недереза. И если ты, почтеннейшая публика, рискнешь отпустить шуточку по поводу Недерезы, шуточку столь же банальную, сколь и ожидаемую, то я, Владимир Чижик, не дам за жизнь твою и ломаного гроша. Ясно? Итак, представим себе девицу, чудного возраста. а все, что меньше 30, чудесно по определению. Девицу, приятную во всех отношениях, скорее милую, нежели королеву красоты, с характером, который трудно описать, не прибегая к сильным выражениям. Легкую на ногу и на руку. Блондинку на каштановой подкладке. Кумира семиклассниц, балдеющая от приключений Таиры Алой, девы-воительницы в 6 тонах. Любовь 12+, кровь 12+, слово «мерзавец» под вопросом, слово «жопа» исключается. Ладно, остальное в другой раз. Да, почтеннейшая публика, я знаю, что тебя нет. Я выдумал тебя, едва заметил на переломе жизни, что веду нескончаемые внутренние диалоги. Приятели, друзья, жены друзей, сантехник, дворничиха. Завершив разговор в реале, я продолжал его сам, без собеседника, день за днем. Мучаясь бессонницей, сочиняя реплики за обоих, ссорясь и мирясь, обижаясь и прощая. Тень психоза маячила за спиной. Черные крылья реяли над головой. Рукава смирительной рубашки мечтали завязаться морским узлом. И тогда я изобрел универсального собеседника. Тебя, почтеннейшая публика. Благодарю за внимание. Антракт. Кто там? Квитанции. Открываю. Это Тюня придумала. Поначалу я, дурень, честно связывался по домофону с объектом и вступал в длительную беседу, объясняя, кто я такой. В итоге меня не пускали. Я звонил менту, который, по идее, нас крышевал. Мент сперва не брал трубку, потом обещал приехать через час. Я ждал его до вечера, изрыгая брань и хулу. С пятого раза Тюня взяла власть в свои руки. Она набирала номер квартиры наугад, произносила волшебное слово «квитанции», и Сезам открывался без возражений. Иногда мне снилось, как Тюня бестрепетно подходит к воротам Белого дома, говорит «квитанции» и вскоре пьет Гленморанджи в овальном кабинете, а президент США у нее на посылках. В подъезде пахло табачным дымом. «Кто там?» Голос был старушечий, из тех бодрых козлетанов, какими на эстраде блеют юмористы-трансвеститы. «Поступил сигнал», — трагическим тоном сообщила Тюня. «Свидетели?» — предположили за дверью. «Иеговы?» «Вербалайф. Чего?» «Поличук!» — встрял я. «Анна Игоревна?» «Ну, Поличук. Серафима Петровна». «Анна Игоревна дома?» «Так вы к Нюрке, что ли?» Щелкнул замок. На пороге стояла бабка, божий одуванчик. Халат, шлепанцы, усики над верхней губой. Беда, понял я. Эту породу цветов я знал от и до. Их вдоль линии фронта высаживать, вместо противотанковых надолбов. Можно? Вот, бабка скрутила кукиш. Большой масластый палец старой ведьмы, выставленный дальше, чем позволяла анатомия, неприятно шевелился. Ей-богу, бывают минуты, когда я ненавижу свою работу. Будь они прокляты, первые минуты контакта, когда нам с Тюней позарез надо попасть к объекту в квартиру, закрепиться на позициях и начать мозговой штурм. Будь я следователем прокуратуры, сотрудником ЖЭКа, психиатром или на худой конец домушником, все было бы гораздо проще. «Анна Игоревна, ваша дочь? Невестка? Внучка? Она дома?» «Натворила чего? Или гулять зовете?» «Вы, Серафима Петровна?» — зашел я с козыря. «Только не волнуйтесь». «А я и не волнуюсь». «Вот и не волнуйтесь». «А я и не...» «Хорошо». «Главное — держать себя в руках». «А я...» «Мы с вами люди взрослые. Мы понимаем, что в жизни всякое случается». Лучшего способа довести собеседника до инфаркта я не знал. Трижды попроси человека не волноваться, и он с ума сойдет от нервов. «Натворила!» — кивнула бабка. «Ох, девка!» И захлопнула бы дверь, не вставь я ботинок в щель. «Вы на него не сердитесь, Серафима Петровна!» Ангельским тоном спела Тюня, кивая в мой адрес. «Он хороший, просто грубый. Все мужчины!» Тюня взяла паузу, приглашая бабку вступить, и не ошиблась. «Мужичье!» — согласилась Серафима Петровна. «Никакой деликатности!» «Мой!» — земля ему пухом. «Носки кидал, где попало!» «И раковину после бритья». «Не мыл?» — ужаснулась Тюня. «Вот же гад!» «Ага, ты девка молодая, а я вижу, битая. Ну, заходите, что ли?» Я пропустил Тюню вперед. Грехи сильной половины человечества гнули мои плечи к земле. Разулся в коридоре, и то с трудом. Куртка повисла на крючке рядом с Тюниным пуховичком. «Читает?» — спросила Тюня у старухи, имея в виду отсутствующую Нюрку. «Вот-вот», — бабка насупилась. «И она мне: читаю я, ба, не мешай. Разве ж это чтение?» Заляжет на диване в каске своей и пялится в потолок. «В мое время читали так читали, в книжку смотрели, странички переворачивали. Я, бывало, палец слюнила, а это в каске. Тьфу, стыдоба! Можно к ней зайти? Ты заходи, а этого не пущу, грубияна. Он будет молчать». «Ну, если молчать...» «И вы молчите, Серафима Петровна». «Я? У себя дома?» «Очень прошу вас, умоляю, у вашей Анечки...» «Я оценил красоту игры. Анечка сработала на все 100. У нее книжка глючит. Заела, в смысле. Надо чинить, только осторожненько. Сами понимаете, каска. Нам бы лучше по-хорошему, без докторов». «Чего ж мне не понимать?» У бабки стало профессорское лицо. «Чистый, значит, нобелевский лауреат. Не дура чай. Чини каску, разрешаю. Говорила я Нюрке, зараза твое чтение. От книжек все беды». Мы прошли в гостиную с телевизором, а оттуда в маленькую, судя по обстановке, Нюркину комнату. На столе неярко светился монитор, заставка часы. Шторы были задернуты, создавая интим. Сама виновница нашего прихода, голенастая пигалица лет 13, лежала на диване в шлеме для гиперактивного чтения. Опущенное забрало скрывало верхнюю часть лица. Губы девицы растягивала улыбка снежной королевы, ледяная, неподвижная. Лишь уголок рта все время подергивался. Аритмичный тремор, верный спутник гиперчитателей. Этого добра я насмотрелся. Привык, хотя поначалу ломало не по-детски. «Вербалайф», — вслух прочла Тюня, указав на надпись, украшавшую налобник. «Это мы, Серафима Петровна. Мы вам так и сказали, на лестничной клетке». Вместо ответа бабка одернула Нюркино платьице, задравшееся выше коленок. «Чини каску», — повторила она. «А мужик пусть вон идет». «Ничья на Нюрку пялится, не витрина. Вон, телевизор врет. От педофилов не продохнуть. Так и лезут, что твои тараканы». «Врет ведь». Неудачно пошутил я. «Сами говорите». «Давай, давай». Железные клещи ухватили мой локоть. «Вали на кухню. Чаю дам, а девок обозревать, зась. Каска одна, ее вдвоем не чинят. Ишь, механик». Меня волокли прочь. Тюня страдальчески следила за изгнанием, не зная, что предпринять. Я шарил взглядом по сторонам, ища спасительную соломинку. Наверное, там, в небесах, кто-то оглянулся на мои муки, ибо чудо не заставило себя ждать. На книжной полке, зажатой между варягами Мартином и Аберкромби, блестел заклеенным корешком наш счастливый шанс. «Я писатель!» — вскричал я. «Известный!» «Ага», — уперлась бабка. «А я буфетчица в Кремле». Судя по ее тону, буфетчица крыла писателя как бык овцу. «Вот!» Извернувшись в юном, я выхватил заветную книжку из строя. Так выхватывают наган из кобуры. Черт, меня даже на слезу пробило. Таким затрепанным, зачитанным, правильным было это издание. «Гуляй полем, Влад Снегирь». «Сам гуляй», — возмутилась Серафима Петровна. «Хамло!» «Это название. А вот и фотография». Книгу у меня изъяли. Изучили, обнюхали, облизали. Сверили фото с оригиналом, сходства не нашли. Еще бы, столько лет минуло. Без напоминания я достал паспорт, там имелись аж две фотографии в 25 и 45 лет. Криминалистическая экспертиза продолжилась. Тут Снегирь, бабка взмахнула книжкой, едва не снеся мне челюсть. Писатель Снегирь, а тут, взмах паспортом, Чижик, гражданин Чижик, это как понимать, шпион? Псевдоним, объяснил я. «А-а-а!» — в глазках Серафимы Петровны сверкнул подозрительный блеск. «Так вот ты кто, голубь сизый!» «Кто?» Ситуация превращалась в дурной водевиль. «Меньшинство! Тебя обижать нельзя!» «Почему?» «Ты обами наябедничаешь!» «Какое я вам меньшинство?» «А такое! Сам сказал, какое!» «Сиди в комнате, разрешаю! Теперь я за Нюрку спокойная!» Тюня уже устроилась за монитором. Пальцы ее молотили клавиатуру, как сидорову козу. Часы сгинули, окна открывались и закрывались с молниеносной быстротой. Бабка и та залюбовалась. Огонь, вода, чужая работа — вот на что можно смотреть вечно. «Война миров», — сказала Тюня. Судя по ее ухмылке, гончая взяла след. «Умненькая ты девочка, Полейчук, Анна Игоревна. Умненькая, разумненькая буратинка. Снегирь, ты слышишь? Она читала «Войну миров» Уэллса». «Ломаную?» «Ага. Сейчас я найду точку взлома».